говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости. С ними вас познакомит мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Мосгорсуд объявит сегодня оправдательный приговор по делу об убийстве Полы Хлебникова. В Сочи продолжается поисковая операция на месте катастрофы самолета армянских авиалиний. Абхазию сегодня впервые посещают представители НАТО. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных объявляет сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Полы Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Родственники журналиста, заявившие, что принимают решение присяжных, потребовали продолжить расследование. Вот что заявила в интервью журналистам адвокат семьи Хлебниковых Лариса Масленникова.
Мы были готовы согласиться с любым судебным решением, независимо от нашего внутреннего убеждения, ибо мы уважаем...
Это был адвокат семьи Хлебниковых. А вот что сказал в интервью второму телеканалу российского телевидения брат убитого журналиста, живущий в США, Питер Хлебников.
Нам сказали наши представители и представители правительства США, что доказательства против обвиняемых прочные, так что мы очень шокированы результатом.
Сказал брат Полы Хлебникова. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Продолжается поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море недалеко от Сочи. Погибли 113 человек, найдены тела более 50. 3 мая самолет, следовавший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Причины трагедии пока не установлены. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. По сообщениям российских информационных агентств, бой с группой маджахедов численностью около 20 человек произошел минувшей ночью. В Веденском районе Чечни погибли двое военнослужащих, подорвавшихся на мине, четверо ранены. Как сообщает МВД Чеченской Республики, взрыв произошел в окрестностях села Жани-Ведено, когда группа военных проводила разведку. Непризнанную Республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация Парламентской Ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. По некоторым сообщениям, представители Североатлантического Союза намеревались посетить российскую военную базу в Гудауте, закрытую в соответствии с международными соглашениями, однако не получили разрешения от Министерства обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. К Ирану даже может быть применена сила, для чего требуется, однако, отдельная резолюция. Китай и Россия, постоянные члены Совета Безопасности, имеющие право вето, отказываются поддержать документ, содержащий угрозы в адрес Ирана. Международное сообщество опасается, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о решимости своей страны продолжать ядерные разработки.
«Мы не будем делать жестких заявлений, мы просто говорим о наших законных правах. Есть государства, которые настроены против прогресса в других странах. По их мнению, у них надо спрашивать разрешение, а это противоречит международным законам. Ни одно независимое государство с этим не согласится».
Эти слова иранский президент сказал в Баку, где принимал участие в саммите Организации экономического сотрудничества прикаспийских государств. В восточном пригороде Багдада в результате взрыва бомбы на обочине дороги убит полицейский. При ракетном обстреле в южной части города погибли двое детей. В иракском городе Кирьят-Имам-эль-Махавиль боевики взяли в заложники 7 иракцев, в том числе 3 полицейских. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба находившихся на борту 9 военнослужащих сил коалиции неизвестна. Военные утверждают, что огня по вертолету не велось. Причина аварии расследуется.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Борис Березовский был задержан в пятницу в аэропорту бразильского города Сан-Паулу. Полиция сняла Березовского с рейса в Лондон и доставила на допрос, который длился около 8 часов. Затем бизнесмен был отпущен. Представитель Генпрокуратуры Бразилии сообщил, что Березовского допрашивали в связи с его возможной причастностью к деятельности компании MSI, генерального спонсора футбольного клуба «Corinthians». По данным следствия, компания занималась отмыванием денег через футбольные клубы. Генпрокуратура России обвиняет Березовского в хищениях. Осенью 2003 года он получил политическое убежище в Великобритании. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными. Сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вслед за запретом на продажу в России грузинской минеральной воды «Боржоми» из торговли может быть изъята вода марки «Набиглави», также по причине неудовлетворительного качества. На Алтае в реке Обь продолжает пребывать вода. На Алтае в реке Обь продолжает пребывать, но спасатели считают, что в ближайшее время ее уровень должен стабилизироваться. В пригороде Барнаула в районе поселка Затон подтоплены несколько домов и свыше 50 приусадебных участков. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае составил около 50 миллионов рублей. В районе Горно-Алтайска во время восхождения на гору Курундук сорвались в ущелье и погибли три альпиниста, жители Новосибирска. Об этом сообщило сегодня МЧС России. К месту трагедии для поиска тел погибших направлены спасатели. У юго-восточного побережья Великобритании на пассажирском судне сегодня утром произошел пожар, который вскоре был потушен. На борту лайнера, зарегистрированного на Кипре, находились 700 пассажиров. Огонь возник в машинном отделении. Пострадавших нет. Отданное ранее распоряжение об эвакуации пассажиров было отменено. Напомню главные новости к этому часу. Мосгорсуд объявит сегодня оправдательный приговор по делу об убийстве Полы Хлебникова. В Сочи продолжается поисковая операция на месте катастрофы самолета армянских авиалиний. Абхазию сегодня впервые посещают представители НАТО.
С новостями вас познакомил мой коллега Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В ближайший час. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Продолжаются поисковые операции на месте падения авиалайнера в Черном море недалеко от Сочи. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных объявляет сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Вильнюсе завершилась трехдневная встреча глав государств регионов Балтийского и Черного морей и высокопоставленных представителей Евросоюза и США. Ушел в отставку Портер Госс, директор Центрального разведывательного управления США. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, актуальные репортажи наших корреспондентов, передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В акватории Черного моря, недалеко от Сочи, на месте падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. 3 мая самолет, следовавший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Причины трагедии пока не установлены. За ходом спасательной операции следит корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В субботу район поисковых работ расширился. Сильное морское течение то тут, то там выносит на берег обломки лайнера. Поэтому силами органов внутренних дел ведется постоянное наблюдение за прибрежной территорией. Поиски останков тел погибших за прошедшие сутки результатов не принесли. Список тех, кого удалось найти с момента катастрофы, остановился на цифре 51. Говорит заместитель председателя Госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Сергей Аристов.
Возможная процедура обнаружения и поднятия тел, она будет продолжаться, поиски будут продолжаться, но нужно понимать о том, что мы можем и не найти эти тела. Поэтому у всех родственников забираются анализы крови для последующего ДНК-исследования.
В субботу еще один спецрейс доставил гробы с телами 8 человек в Ереван. На родину улетели и некоторые родственники погибших. Говорит полномочный посол Армении в России Армен Сумбатян.
Сегодня люди немножко успокоились, они уже начинают думать о том, чтобы уехать домой и дома ждать. Когда что-то мы найдем, обязательно через комиссию мы найдем их, пригласим и передадим тела.
В районе падения самолета по-прежнему продолжается поисковая операция. Более 20 судов, 2 вертолета и самолет-амфибия Б-200 исследуют морскую поверхность. В зоне поисков находится также судно «Катран», оснащенное глубоководным автоматическим батискафом. С его помощью, а также с помощью специального локатора, было исследовано морское дно в том месте, месте, где зафиксированы сигналы радиобоя бортовых самописцев. Пока безрезультатно. Слишком большая глубина и толстый слой ила не позволяют найти черные ящики, рассказывает Сергей Аристов, заместитель председателя Государственной комиссии.
Мы постоянно ищем варианты использования техники, которая есть и в Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации. Сегодня работала новая техника на месте. К сожалению, пока ничего не можем мы нового добавить тому, что говорили с точки зрения обнаружения дополнительных находок. Но продолжается подбор новой техники. Сейчас есть варианты использования итальянской техники. Возможно, мы будем решать вопрос о новой глубоководной технике.
В пятницу в Сочи прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Вместе с ним прилетели специалисты Института океанологии, специалисты-подводники и представители военно-морского флота. Они должны оценить ситуацию, имея в виду сложный рельеф морского дна, глубину, на которой предположительно находятся черные ящики, и агрессивную сероводородную среду, чтобы сформулировать рекомендации по поиску и подъему бортовых самописцев аэробуса А-320. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
А в Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Напомню, на его борту находились 113 человек, среди них 26 россиян и одна гражданка Украины, остальные армяне. Из Еревана передает наш корреспондент Армен Дульян.
Сегодня ночью рейсом Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ереван были доставлены тела еще 8 пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе в Сочи. Ожидается, что в течение дня в Ереван будут перевезены останки еще 7 пассажиров. Вчера в Ереван возвратился и министр обороны Армении Сэр Саркисян, и это было воспринято как признак того, что вряд ли удастся найти тела остальных пассажиров. Вообще в Армении сейчас больше вопросов, чем ответов. Например, на каком основании министр обороны утверждал, что топлива в самолете хватило бы на 4 рейса? Ведь точное количество топлива известно лишь тому, кто заливал его. Или почему средства массовой информации утверждают, что самолет упал под креном в 60 градусов? Разве в эту ночь, в условиях очень плохой видимости, кто-то видел, как именно падал самолет, а черные ящики, которые могли бы хоть что-то прояснить, так и не найдены? И, наконец, вопрос о техническом состоянии самолета. Владелец компании «Армавия», которой принадлежал «Аэробус», предприниматель Михаил Багдасаров, в Сочи утверждал, что незадолго до полета самолет прошел технический осмотр в Брюсселе. Между тем, представитель компании «Сабена Техникс», которая проводила технический осмотр самолета, Карла Дэниелс, вчера в интервью нашей радиостанции сообщила, что этот самолет в Брюссель никогда не прилетал, а технический осмотр был проведен в Ереване. Вчера корреспондент армянского общественного телевидения сообщил, что в его распоряжении имеются абсолютно все документы технического осмотра аэробуса. Правда, ни одного документа армянское общественное телевидение так и не показало. Сегодня в Армении второй день траура. Армен Дульян из Еревана.
В Вильнюсе завершилась трехдневная встреча глав государств регионов Балтийского и Черного морей и высокопоставленных представителей Евросоюза и США. Рассматривалась стратегия расширения ЕС, общеевропейская энергетическая политика и развитие демократии на постсоветском пространстве. Итоги встречи подводит наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
В обсуждении общеевропейской энергетической ситуации много внимания было уделено проекту газопровода по дну Балтики. Его некоторые участники охарактеризовали как сепаратное соглашение. А вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за использование энергоресурсов в качестве инструмента давления на другие страны, а также за несоблюдение прав человека и свободы прессы. Президент Литвы Валдес Адамкус не согласился назвать встречу антироссийской. Она была не против, а без России, сказал он. Что касается вопросов расширения Евросоюза, уполномоченный ЕС по внешней политике Хавьер Солана пообещал поддержку странам новой демократии, заметив при этом, что главное будет зависеть от собственных усилий этих стран. В рамках встречи прошел и форум интеллектуалов европейских и постсоветских государств. Его участники тоже обсуждали судьбы демократии. Ведущий форума – литовский философ Леонидас Донскис.
Дискуссии поддерживают надежду о том, что мы и вправду можем расширить Европу в духовном и интеллектуальном плане, что мы можем поддерживать связи с армянской и грузинской интеллигенцией и говорить об очень важных вещах. Я был очень рад тому, что участвовали и вправду свободные люди. Просто благо иметь в качестве гостей таких людей, как профессор Юрий Николаевич Афанасьев или Андрей Андреевич Пенковский или Евгений Киселев. У России великая духовная традиция. Это великая страна. То, что происходит сейчас в Кремле, никак не может исчерпать всего содержания жизни в России.
Историк Афанасьев и журналист Киселев запомнились пессимистичными высказываниями о перспективах развития демократии в России.
Да, в некотором плане господин Евгений Киселев прозвучал как-то мрачновато. Довольно скептические высказывания профессора Афанасьева. Но что касается господина Пенковского, он с определенным оптимизмом. Я очень надеюсь, что эта великая традиция русской интеллигенции, в которой так много ангажемента, так много преданности духу свободы, такая страна не позволит, чтобы осуществились какие-то черные сценарии.
Одним из главных итогов форума можно считать намерение создать Европейский фонд демократии. Возникла необходимость в гибком и действенном инструменте, предназначенном для расширения демократии и рыночных реформ в свете европейского соседства, сказал президент Литвы Адамкус. При этом эстонский президент Арнольд Рюйтель заметил: «Становление демократии возможно лишь тогда, когда люди в ней нуждаются. Демократическим общество не становится за один день, так же, как эта демократичность не может быть и импортирована», подчеркнул Рюйтель.
Об итогах трехдневной встречи в Вильнюсе глав государств регионов Балтийского и Черного морей рассказала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня должен вынести оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Режиссер-мультипликатор, продюсер Гарри Бардин, гость программы «Лицом к лицу».
Рассказы ветерана Второй мировой войны в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Журнал «Традиционная культура» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Ушел в отставку Портер Госс, директор Центрального разведывательного управления США. Многие наблюдатели назвали эту отставку неожиданной. Портер Госс пробыл на своем посту чуть более полутора лет, и его увольнение вызвало самые разноречивые отклики. С подробностями наш корреспондент Владимир Морозов.
Об отставке было объявлено во время совместного выступления президента США Джорджа Буша и директора ЦРУ в Белом доме. Президент, в частности, сказал: Портер Госс помог ЦРУ вписаться в систему организаций, которые занимаются разведкой. И это трудная работа. Портер Госс проявил себя способным лидером. Он утвердил в ЦРУ чувство профессионализма. Я уверен, что преемник Госса продолжит начатые им реформы. Это будет способствовать укреплению безопасности нашей страны.
I am confident that his successor will continue the reforms that he's put in place, and as a result, this country will be more secure.
Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что положительная оценка, которую дал Буш уходящему в отставку главе ЦРУ, расходится с мнением подчиненных последнего. Отставка Портера Госса воспринята в ЦРУ с облегчением, заявили журналистам несколько сотрудников разведывательного управления, попросившие не называть их фамилий. По словам этих людей, пребывание Госса во главе ЦРУ привело к его дезорганизации и откровенной междоусобной войне. Вот что сказал Джон Бреннон, который до прошлой осени был ответственным сотрудником ЦРУ. Если вы посмотрите на разведывательное управление, то увидите, что многое еще предстоит улучшить. Я вообще не думаю, что за прошедшие 2 года ЦРУ как-либо улучшило свою работу, на что вначале все надеялись. Более мягкую оценку дают комментаторы, которые считают, что директору досталось слишком тяжелое наследие, и ЦРУ трудно оправиться после крупных неудач, которые произошли еще до назначения Портера Госса. В числе этих неудач тот факт, что разведка не смогла предотвратить теракты 11 сентября 2001 года и предоставила правительству недостаточную информацию перед началом войны в Ираке. В числе причин отставки Портера Госса называют и то, что во время его пребывания во главе ЦРУ был учрежден новый пост директора Национальной службы разведки США, который занял Джон Негропонте. К нему перешли многие функции и права главы ЦРУ, который теперь стал подчиненным Негропонте. Представитель Белого дома сообщил журналистам, что имя нового директора ЦРУ может быть названо уже в понедельник. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мосгорсуд на основании вердикта присяжных объявляет сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева, Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Саттардинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. В продолжении темы репортаж нашего корреспондента Михаила Соленкова.
Обвиняемым в убийстве Пола Хлебникова, Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову присяжными вынесен оправдательный вердикт. Следователи Генеральной прокуратуры убеждены, что именно они были исполнителями убийства журналиста, но суд их не поддержал. Третий подсудимый, по версии следствия, тоже член преступной группы, московский нотариус Фаиль Садриддинов, также оправдан. Вот как в интервью нашей радиостанции прокомментировал вердикт присяжных его адвокат Руслан Коблев.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться, я вам откровенно могу сказать. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых. Я скажу честно, что мы изначально рассчитывали на оправдание, вот по крайней мере нашего подзащитного Садриддинова, поскольку он, безусловно, по нашему мнению, был невиновен. Те доказательства, которые предъявлялись в отношении него, они вообще не выдерживали никакой критики. Что касается Дукузова и Вахаева, поскольку мы позже ознакомливались уже в судебном заседании с предъявленными обвинениями, уже в суде выяснилось о том, что также все представленные доказательства, если их можно назвать доказательствами, они, ну, защитой в дальнейшем и присяжными были подвергнуты детальному изучению, и выяснилось, как гласит вердикт, что они невиновны. Хочу обратить внимание, что по большинству вопросов, вот это особо хочу подчеркнуть, по большинству вопросов присяжные единодушно признали подсудимых невиновными. Практически все, за исключением одного или двух вопросов, где соотношение было 3-9, вот так вот.
Руслан, а можете сказать, как дальше будут развиваться события?
Судья поблагодарил присяжных и распустил коллегию. Подсудимые уже при мне были освобождены, и в настоящий момент они должны уже вернуться к семьям.
Как отреагировала представитель Генеральной прокуратуры, представитель обвинения на решение присяжных?
Вы знаете, я видел только реакцию одного из потерпевших. Его в ходе следствия упорно называл бизнесменом Пичугиным. Так вот, этот потерпевший, не дожидаясь вердикта, услышав ответы присяжных, не дожидаясь окончания, он попытался выбежать из зала суда. Что касается реакции Генеральной прокуратуры, ну, в настоящий момент она нам неинтересна. Мы будем ожидать, конечно, что этот приговор они попытаются обжаловать, но я думаю, что решение присяжных, особенно соотношение голосов, оно показательно.
В субботу, 6 мая, судья вынесет оправдательный приговор по этому делу. Генеральная прокуратура, скорее всего, его обжалует. Как заявил после оглашения вердикта прокурор Дмитрий Шохин, были допущены грубейшие нарушения требований законодательства, которые сказались на решении присяжных. Заказчиком убийства Пола Хлебникова в Генпрокуратуре считают Хожахмеда Нухаева, о котором Пол Хлебников написал книгу «Разговор с варваром». По версии Генеральной прокуратуры, эта книга и стала причиной заказного убийства. Якобы Нухаеву не понравилось, как о нем написал журналист. Однако Хожахмед Нухаев не задержан и не осужден, он в розыске. Следователи полагают, что находящиеся в розыске оправданные присяжными люди составляют организованную преступную группу. По данным следователей, группа занималась в Москве вымогательством и заказными убийствами, что кроме убийства Хлебникова, они причастны к убийству бывшего зампредседателя правительства Чеченской Республики Яна Сергунина и к покушению на предпринимателя Алексея Пичугина. Однако сотрудница правозащитной организации «За права человека» Марина Петровская заявила в интервью нашей радиостанции, что, судя по тем доказательствам, которые были заслужены в ходе процесса, вердикт и должен был быть оправдательным.
На протяжении всего судебного процесса не было ни одного представленного веского доказательства, представленного обвинительной стороной. Ни одного не было. Обвиняются Дукузов и Вахаев в том, что они киллеры, исполнители убийства Хлебникова. И якобы, чтобы доказать, что они киллеры, как будто нотариус Утрединов заказывал им убийство Пичугина. Вот. И это как бы доказывает, что они исполнители, а Утрединов заказчик. То есть тем, что якобы есть потерпевший Пичугин, которого как будто бы стрелял Дукузов, единственный человек, который говорит, что Дукузов киллер, это Пичугин. Пичугин обвиняет нотариуса в том, что он заказал его. И все, больше никаких доказательств нет. Ничего не обнаружено, ничего не найдено, и больше никто не подтверждает, что действительно нотариус заказал убийство Пичугина. Цепочка тянется такая, что Пичугин говорит, что Докузов в него стрелял, соответственно, значит, Докузов мог стрелять и в Хлебникова.
Уже известна реакция семьи Пола Хлебникова. В своем заявлении Хлебниковы выразили благодарность руководству России за внимание к следствию и судебному процессу. После завершения разбирательства они призывают российские правоохранительные органы продолжить расследование убийства. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас интернет-обзор. О наиболее ярких и интересных публикациях всемирной глобальной компьютерной сети рассказывают Александр Гостев и Андрей Шарый.
Никогда не предполагал, что придется когда-нибудь высказываться на тему, которая от меня весьма далека. Так начинается статья поэта и литератора Льва Рубинштейна под заголовком «В миссионерской позе. Крестоносцы на ступенях гей-клубов», опубликованной на интернет-сайте Грани.ру.
Да и сейчас я собираюсь говорить вовсе не об этом. Я хочу понять, какой все-таки стране мы с вами живем. Все время получается так, что, живя на одном и том же пространстве, говоря на одном и том же языке, учась в одних и тех же школах, имея одни и те же паспорта, разные категории граждан живут при этом в разных государствах. Все дело в аксиоматике. Я, например, исхожу из того, что я живу в правовом светском государстве, а потому граждане, агрессивно препятствующие другим гражданам собираться вместе на, заметьте, абсолютно законных основаниях, ставят себя вне закона. Но им закон не писан, ибо они руководствуются иной аксиоматикой, суть которой сводится к тому, что все, что мне чуждо и непонятно, потому неприятно, не может иметь право на существование. Какие к черту конституции, законы, обязанности и права, когда у них есть вековые нравственные традиции и не менее вековой духовный опыт? И этот самый духовный опыт, ну, никак не позволяет им представить себе, что существуют люди, думающие, говорящие, ходящие и выглядящие не так, как они. Люди, склонные жаловаться на то, что кто-то своим фактом своего существования оскорбляет их эстетические, нравственные, религиозные чувства, как правило, не могут вообразить себе, что их тип поведения тоже может быть для кого-то оскорбительным. Я легко представляю себе, как старшие сестры и братья этих самых бабушек, что в эти дни размахивают крестами и хоругвями у входа в гей-клуб, году так в 35-м с такой же мальчишеской искрой в глазах стояли у входа в церковь с плакатом «Религия – опиум для народа». Меняются лишь объекты тупой и рациональной ненависти, и меняется реквизит. Субъекты не меняются.
В 2003-2005 годах народу были предложены Кремлем некие правила игры. Мол, у нас в стране все теперь цивилизованно. Но сегодня видно, что цивилизованные правила оказались введены в абсолютно дикий звериный быт. И это, кстати, является характерной особенностью современной России, пишет известный публицист Дмитрий Травин в статье под заголовком «Поздно пить боржоми», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Санитары нашего леса вдруг обнаружили, что народу вредно пить боржоми. Что-то там не то содержится. Теперь, похоже, Грузия не сможет экспортировать в Россию наряду с винами еще и минеральную воду. Я не химик, а потому не собираюсь копаться в микроэлементах, выясняя, какую там дрянь пытался подсунуть коварный Саакашвили честным российским язвенникам и трезвенникам. Но необремененность химическими познаниями заставляет меня обратить внимание на другое. Последние годы проблемы возникают лишь у тех, кто так или иначе не угоден Кремлю. В белорусской сметане почему-то никогда никакой дряни не находят, а в грузинской воде запросто. Лукойл с Ебнефтью, оказывается, всегда честнейшим образом платили налоги, и лишь только коварный ЮКОС уклонялся. Проблемы со сбором предвыборных подписей могут возникнуть у демократов, у коммунистов, у Родины. Но у Единой России всегда все тип-топ. Права русскоязычного населения нарушают фашистующие латыши, а вот демократичнейшему Туркменбаши или достойнейшему господину Каримову наши дипломаты никогда не укажут на страдания соотечественников. И почему только народ сплошь бежит к нам из Средней Азии, тогда как в странах Балтии угнетенные соплеменники непременно хотят остаться?
Кто такие неформалы? Определение примерно таково. Люди, объединенные в группы по неформальным признакам. Но в обилии сообществ и неформальных признаков в России сейчас каждый второй неформал. Так начинается опубликованная на интернет-сайте Polit.ru статья, подготовленная известным фондом научных исследований «Прагматика культуры». По словам литератора и руководителя проекта «Прагматика культуры» на Polit.ru Майи Кучерской, фонд «Прагматика культуры» намерен весь май продолжать разговор об особенностях нынешних российских неформальных сообществ.
Почему мы взяли это в качестве темы? Наверное, потому что наступил месяц май, и все представители неформальных сообществ как-то стали виднее и заметнее. Но я немного шучу, и все-таки не совсем, потому что действительно именно изрядная часть неформальных сообществ существует в таком пространстве улицы, и весна отворяет на улицу двери.
Вы слушали интернет-обзор, который подготовили Александр Гостев и Андрей Шары. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вы узнаете, ослаблены ли позиции нынешнего премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. А также вы услышите авторскую передачу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». А я напомню, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир выйдут итоги недели, ведет программа Дмитрий Волчек. Основные темы. Грузия готовится к выходу из СНГ. Михаил Ходорковский вновь помещен в одиночку. Скинхеды сорвали московский гей-фестиваль. Но мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня должен вынести оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Накануне присяжные полностью оправдали уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Сатридинова. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море в районе Сочи продолжается. Пока обнаружены останки менее половины из 113 погибших. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. В Веденском районе Чечни погибли двое военнослужащих, подорвавшихся на мине. Ранения получили 4 человека. Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация парламентской ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. Президент США Джордж Буш принял отставку директора Центрального разведывательного управления США Портера Госса. Выступая перед журналистами, Госс ничего не сказал о мотивах своего решения. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба находившихся на борту 9 военнослужащих сил коалиции неизвестна. В восточном пригороде Багдада в результате взрыва бомбы на обочине дороги убит полицейский. При ракетном обстреле в южной части города погибли 2 детей. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Президент России подписал закон, устанавливающий минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. В России эта норма была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не будет снижаться по сравнению с началом 2007 года. Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 марта увеличился на 37,6% по сравнению с такой же датой 2005 года и превысил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за два месяца 2006 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5%. Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые сейчас демонстрируют наиболее быстрые темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые обогнали семерку самых развитых промышленных стран. В конце марта, согласно подсчетам экспертов японской газеты Nihon Keizai, их совокупные резервы составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, увеличившись с конца 2004 года на 40%. Золотовалютные резервы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в конце марта составляли 1 триллион 254 миллиарда долларов. Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью 600 миллионов долларов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Вместе с тем Globtel заявила о намерении начать поиск новых партнеров для реализации в России этого проекта. На этой неделе Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз мирового спроса на энергоносители до 2030 года. Его эксперты считают, что, несмотря на все усилия международного сообщества по развитию альтернативных источников энергии, потребности мировой экономики в традиционных энергоресурсах по-прежнему будет расти. В частности, по их мнению, спрос на нефть и природный газ к концу третьего десятилетия века увеличится на 150%. С этими оценками согласны и в России, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям.
Роль российского нефтегазового сектора в докладе Международного энергетического агентства была выделена особо. Прогнозируется, в частности, что к 2030 году государства бывшего Советского Союза, главным образом Россия, будут обеспечивать около 40% поставок энергоносителей на международный рынок. В связи с этим исполнительный директор агентства, отметив важность стабильного энергетического экспорта из России, обратил внимание на необходимость увеличения капитала вложений в российский газовый сектор. Сейчас, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной, концерн «Газпром» не имеет достаточных ресурсов, чтобы стабильно увеличивать добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы.
С этим мнением согласен и генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования. И поэтому все эти болячки накопились. Естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Аналитики утверждают, что финансовые проблемы российских естественных монополий являются следствием их особого статуса, который они сегодня имеют в экономике страны. Елена Ананькина объясняет это опять же на примере «Газпрома».
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром». Компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию. То есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает.
Однако российский газовый монополист, судя по всему, намерен постепенно добиваться изменения уже существующей практики. Сейчас его доля на внутреннем рынке добычи этого сырья составляет почти 85%. Однако в перспективе, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, роль «Газпрома» может стать еще более значительной.
Газ – это действительно наше все. То есть это самые уникальные месторождения газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наше конкурентное преимущество. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
В рамках этой стратегии, как считают эксперты, следует рассматривать и изменения политики «Газпрома» по отношению к странам СНГ. Он уже добился увеличения цен на газ практически для всех стран бывшего Советского Союза. Теперь, по словам председателя правления концерна Алексея Миллера, дошла очередь и до союзной Белоруссии.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. С 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Между тем, внутри России борьба за устраивающий концерн тарифы на газ идет пока не очень успешно. На следующий год «Газпром», например, хотел бы добиться их роста на 22%, тогда как власти настаивают на 8%. Однако чиновники уже сейчас не исключают, что сторонам удастся сторговаться где-то на среднем значении этого показателя.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На прошлой неделе премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров лишился созданной еще его отцом силовой структуры, которая в последнее время носила название антитеррористического центра. В его состав входили несколько тысяч человек, которых в Чечне называли кадыровцами. Теперь центр расформирован, а часть его сотрудников будут приняты на работу в подразделения внутренних войск МВД России. Ослаблены ли позиции нынешнего премьера Чечни? Тему продолжит Андрей Бабицкий.
После вооруженной стычки между алхановцами и кадыровцами в Грозном на прошлой неделе и последующим расформированием антитеррористического центра в республике заговорили о том, что Рамзан Кадыров, ставший фактически единоличным правителем Чечни, лишился поддержки Кремля. До недавнего времени никто не сомневался, что Рамзан Кадыров скоро сменит Алу Алханова на посту президента. Однако сейчас былой уверенности в таком развитии событий уже нет. Некоторые аналитики полагают, что расформирование АТЦ, силовой структуры, на которую опирался Кадыров, сильно подорвало позиции премьера. Главный редактор интернет-сайта Caucasus Times.com Ислам Текушев утверждает, что Кадыров стал жертвой собственного дара убеждения. Ему удалось внушить Кремлю, что вооруженное подполье разгромлено. В тот самый момент, когда кремлевские миротворцы поверили, что это правда, Кадыров оказался не нужен. Плохо управляемый, с колоссальными амбициями, он может оказаться крайне опасен на посту президента Чечни.
Расформирование антитеррористического центра последовало сразу же за инцидентом, который произошел на прошлой неделе возле комплекса правительственных зданий Чеченской Республики, когда охрана главы республики Алу Алханова преградила путь Рамзану Кадырову, который, по некоторым сведениям, прибыл на встречу со Степашиным. В следующем году Рамзану Кадырову исполняется 30 лет. Он сможет баллотироваться в президенты республики. Оставляет за ним такую мощную гвардию в Кремле, видимо, побаивается, так как в администрации не все согласны видеть Рамзана Кадырова главой республики. Совершенно очевидно, что кадыровцы в определенной степени свою функцию уже выполнили. И если раньше ради достижения своих целей, ради умиротворения республики, Кремль действовал по принципу «разделяй и властвуй», закрывая глаза на похищение людей, на внесудебные казни, на беспредел, который кадыровцы устраивали в соседних республиках, то сегодня времена изменились.
Консультант общественного центра «Антитеррор» Руслан Мартагов считает иначе. Кадыров и его люди необходимы Москве, чтобы сохранять на Кавказе постоянно действующий элемент нестабильности, который может быть использован в любой момент, когда понадобится искусственно создать политический кризис.
Сегодня говорить о том, что позиции Рамзана Кадырова в Чечне пошатнулись в связи с тем, что расформировали АТЦ, вот эта перестрелка, я бы не стал. Потому что та модель, стратегия напряженности на Кавказе, которую разработали в Кремле, она пока еще сохраняется. И Рамзан Кадыров один из ключевых элементов в этой конструкции. Конструкция, как вы видите, шаткая, готовая в любой момент разразиться новым взрывом. Но, видно, этого в Кремле и добиваются.
Главный редактор интернет-сайта «Caucasus Times» Ислам Текушев обращает внимание на одну любопытную деталь. После расформирования АТЦ неудел осталось несколько тысяч человек.
Кадыровская гвардия насчитывала от 5 до 8 тысяч бойцов. Батальоны «Юг» и «Север», которые сегодня созданы на базе Кадыровской гвардии, насчитывают 1200 человек. Возникает вопрос, где остальные?
Руслан Мартагов уверен, что расформирование ничего не значит. Просто с Кадырова сняли финансовое бремя по обеспечению нескольких тысяч вооруженных людей, не более. А так они продолжают оставаться в прежнем подчинении.
Что касается расформирования АТЦ и передачи этих силовиков в ведение внутренних войск, есть один интересный момент. Ни одно их оружие не было зарегистрировано в соответствующих списках внутренних войск. То есть все свое оружие они оставили у себя. Это оружие баллистическую экспертизу не проходило. Им дали новое оружие, новое обмундирование. Фактически их взяли на госсодержание. И в этой связи говорить, что этих людей выдернули из-под Рамзана Кадырова, я бы не стал. Я бы сказал по-другому, что Рамзану Кадырову помогают. Сняли с него какой-то груз обязанностей в виде содержание вот этих вот подразделений и перевели их, скажем так, на госсодержание.
Руслан Мартагов также не верит в лояльность кадыровских силовиков, полагая, что в любой момент они могут легко объединиться с вооруженным подпольем против России.
Что из себя представляют это вооруженные силы, это достаточно хорошо видно хотя бы по этим мартовским событиям введено, когда, как вы знаете, часть из этого АТЦ перешла на ту сторону. Меня в этой связи больше беспокоит другой аспект. Вы помните, как в свое время вооружали и финансировали, я подчеркиваю это, и финансировали Дудаева. Для нас это окончилось Первой Чеченской войной. Во времена Масхадова, начиная с 97-го года, опять же, по линии МВД Российской Федерации, вооружали и финансировали Масхадовское воинство. Для нас это закончилось Второй Чеченской войной. Сегодня точно такая же схема работает в отношении Кадырова. Так что же, нам теперь выходит ждать Третью Чеченскую войну? Когда вот этот сценарий мы представим себе, когда мы его скалькируем на то, что происходит в Чеченской республике, нам все становится ясно. На сегодняшний день, обратите внимание, принято считать, что в Чечне Кадыров-младший полностью покончил с терроризмом, поэтому в Чечне тишь да гладь да Божья благодать. Но они сами признают, что в горах на сегодняшний день порядка 800 боевиков. Точность этой цифры я на их не совести оставляю. Но имея такой вот потенциал, ни один нефтевоз Кадырова, который работает на Кадырова, не взорван. Ни одна заправка Кадырова не взорвана. Выходит интересная вещь. Мы достигли, оказывается, консенсус. Я не трогаю вас. Может быть, я даже подпитываю вас. Вы пока не трогаете мой бизнес. Вот такая схема. Но эта схема будет работать до нового потрясения на Кавказе. Дальше они все должны просто объединиться.
Подорваны позиции Кадырова или нет, покажет самое ближайшее время, ибо гиперактивность нынешнего премьера очень скоро спровоцирует очередной конфликт, в ходе которого можно будет определить новый расклад сил.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня должен вынести оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько раненые. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – «Обратная сторона войны». В ней речь пойдет о любви на оккупированных территориях – советских и немецких. И там, в тылу, оставались женщины, которые были вынуждены делить кров и быт с оккупантами. В русских деревнях немецкие солдаты иногда задерживались на год, на два, и к ним привыкали, переставали бояться. Они даже предупреждали, когда в деревню должны были прийти немецкие солдаты с фронта, которые представляли реальную опасность для женского населения.
Выходила на берег Катюша, а за нею немец молодой. Подарю, Катюша, тебе тереги, подарю я перстень золотой. На тебя, Катюша, я женюся, увезу в Германию с собой. Мне не надо, немец, твои серьги, мне не надо, перстень золотой. У меня есть Ваня Чернобровый, Ваня служит в армии родной.
Эту песню, переделку известной Катюши, записала писатель и фольклорист Любовь Миронихина. Я спросила ее, как в деревнях, как на оккупированных территориях существовали русские женщины с немецкими солдатами.
Отношения по-разному складывались. Были, конечно, и привязанности, и романы. Возникали убыт общий и очень человеческие теплые отношения.
Были и добрые немцы. Вон прибегить немец, кобыла, у нас была Венера. Матка маленькому коню овса принес.
Вспоминает Валентина Карпизенкова.
А потом другой раз Мотолюба, мы голодаем. Такие-то булочки хлеба у бумаги красиво завернуты, так-то красиво, как развернут дым. Когда отступали, ой, как нашли. Ну, есть тогда колдуняты, запутанные шалями, тряпьем.
Немцы отступали, а женщины и дети оставались, и о романах с врагами Родины по вполне понятным причинам не каждый согласится вспоминать, рассказывает Любовь Миронихина.
Много свадеб было вот за эти 2 года во время войны. Выходили замуж за полицаев и даже за немцев. Зинуткина Елена Ивановна, ей тогда было 20 лет, она была очень красивой девушкой. И она не скрывала, что после ухода немцев осталось очень много детей. Была у нас, говорит, в деревне Поля, ее так и называли, немка. То есть отношения, конечно, были разные. И вот она рассказывает много случаев забавных. Как они пошли в баню мыться, а немец стучится и говорит ей: «Лена, у нас в Германии вместе моются женщины и мужчины». Она говорит: «А у нас женщины не моются с комарадами». Он стучался, стучался, в конце концов она открыла дверь и окатила его из ведра холодной водой. Он засмеялся и ушел.
И тогда фашисту стало ясно, что Катюшу любит партизан. Закурил последнюю сигару и из кармана вытащил наган.
Те девушки, кто понимал, что война, скорее всего, лишит их возможности выйти замуж, спешили сыграть свадьбу с парнями, которые по возрасту или болезни были признаны негодными к службе в действующей армии.
Обыкновенные свадьбы скромные, потому что нечего даже есть. И немцы отплясывали на свадьбы. Шнапстренка, тогда самогонку затирали.
Вспоминает Валентина Карпизенкова.
Все ж хорошие ребята, все ж на войне, а выходили замуж, страшное дело. У нас у одного не могла за раскосами, рука одна короче, нога другая короче. Поля, такая девка, становитая, красивая девка, за его пошла замуж. А на девке Бог велит сопливого любить, а подрежет и поцелуешь. Ой. На свадьбе гуляли, у нас было много гармонистов, было лаечников много. А немцы, они прямо заслушивались. Я еще небольшенькая, я вот любила дуже польку танцевать. Вальс Саратова, я в лаптях с кофта с поляков, вова плясывала, я и позабыла, что мы липник ели.
Существовал еще один повод срочно выйти замуж, но обязательно за полицая. В этом случае девушку не угоняли на работу в Германию.
По-разному у всех сложилась судьба. Вот моя мама, она работала с украинскими и белорусскими девушками у помещика пожилого. Он построил им специальный домик, он их кормил. И когда пришли наши солдаты, а их освободили не американцы, а наши, они тут же расстреляли нескольких там помещиков. Девушки пожаловались, что с ними плохо обращались, их били. И вот, говорит, приходит к нам. А наш этот немец стоит, говорит, белый как полотно, ни жив, ни мертв. А мы им говорим: ребята, вы нашего немца не трогайте. Наш немец хорош. И солдат похлопал его по плечу и ушел.
Рассказывает Любовь Миронихина.
У них больше 20 человек из деревни забрали. А вернулось только 7. Вот одна девушка вышла замуж за англичанина, а другая в Америку уехала и уже потом приезжала много лет спустя. Кто-то погиб в бомбежке, кто-то умер от голода, от болезней, те, кто работали на фабриках, на заводах. То же самое Гурова Зинаида Яковлевна. Была что-то вроде горничной, жила вместе с 2 немками-горничными и очень с ними подружилась. Их освободили американцы. И когда она захотела домой, хозяйка ее очень уговаривала не возвращаться. Ей собрали 2-3 чемодана одежды, еды, чтобы она, не дай бог, в дороге не проголодалась. А здесь вот ей не повезло, ее сразу стали таскать, хотели даже сослать ее. Пока над ней не сжалился местный врач, позвал к себе, осмотрел и дал ей справку, что она девственница. Только после этого ее оставили в покое.
Вот таким странным образом девушка могла доказать преданность своей родине, и поэтому большинство вернувшихся в Советский Союз женщин скрывали факт пребывания на вражеской земле даже от близких людей. Мой следующий собеседник, старшина Анатолий Волков, в Германию попал вместе с регулярными войсками.
Когда освобождали, русских было уйма, и так как мужчины-то все на фронте были, Женщин-то особенных на наших просто-то не было. У немок осталось молоденьких и девчонки, и солдатки. А солдаты пленные, русские пленные, уже с немками живут, все. Человек-то живой. Ясное дело, сходились, и все соседи знали уже об этом. У некоторых дети даже нарождались. Гитлер очень строго за это наказывал, за связь с русскими, чтобы мешать арийскую кровь с русской. Это считалось уже преступлением. А женщины немецкие, когда мы первые только шли по Германии уже, они сами зазывают, приглашают, водки найдут, благодарят, что их освободили от Гитлера. Ну, кто знает, от души, нет ли. Ну, наши запрещали. Ну, во всяком случае, ни одного не было случая, чтобы отравили кого-нибудь. Ни единого.
Из-за тяжелого ранения сапер Анатолий Волков был переведен на кухню.
Стал я выдавать деликатесы. Дополнительный паек назывался офицерам. Колбасы хорошие, копчености, печенье, конфеты. Всякой всячин такая вкуснятина. А мы дружили с генералом нашего адъютанта. Иван-то говорит, ну что ты, говорит, там в своих хлеборезках в коморке ночуешь? Приходи, у нас вторая половина. Бабка живет с внучкой. Я скажу, говорю, фрау. Уже довольно-таки хорошо по-немецки-то. Она на чистейшем русском языке мне, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Я говорю, вы что, русская, что ли? Нет. А говорит, когда была война в 14 году, моего мужа сразу в плен взяли, в Сибирь отослали. И мне разрешили к нему поехать. И я, говорит, 4 года жила в России с мужиками вместе. Ну, мне, говорит, внучка, гляжу, приходит. Такая красота, и какая-то она неземная красота-то. Ну, прям точно, ангельское какое-то лицо. Глаз не отвести. Я говорю, ну, чего ж ты так на меня смотришь так злобно? Ты моего папу убил. Я говорю, не я его убил, он меня бы убил, или другого. Это война же. Она и говорит, бабка-то, среди русских хорошие люди далеко не редкость. Но она будто смягчилась. Уже улыбнулась один раз. Ну, тут-то уж начал смелее действовать-то. То руку так положу на руку, то отнимет, а то оставит. Как говорится, поцеловались, потом в любви объяснились. Я немецкий уже так изучил, как... А сначала мы все словарем пользовались, потому что не хватает слов. И когда объяснились в любви-то, ну, во-первых, я был, прям сказать, чудной какой-то был. Я из армии вернулся девственником. Она такая же. И у меня даже смелости не хватало ее взять за грудь. И мы с ней ни разу ничего у нас не было. И теперь дело уже к демобилизации. Я говорю, слушай-ка, что же, на этом любовь кончится? Я говорю, ты, может, будешь моей женой? Поедешь со мной в Россию? Поеду. А что же там, плохо, что ли? Бабушка была, она хвалит, говорит, русских. Я к генералу. Я говорю, я не один поеду, с женой. Ну, уж он видит наши отношения-то. Он говорит, с ней ли? Я говорю, да, с ней. А ты больше никому об этом не говорил? Я говорю, нет, а что? Смотри, больше никому не говори. И забудь ты про это. Ни адрес не бери, не мечтай ни о чем. Все сердце у меня опустилось в пятки. Я говорю, Розмари, она в слезы. А ты, говорит, оставайся здесь. Я говорю, то же самое будет. Нет, я говорю, ничего не получится у нас с тобой. И день расставания. Собачка Шольни. Мы уже прощаемся, обнялись, поцеловались, медленно отодвигаемся друг от друга. А Шольни с лаем то к ней, то ко мне, то к ней, то ко мне. Она как чувствует, что мы расстаемся.
Это была авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Речь пойдет о челюстной хирургии и проблемах имплантации зубов у пациентов с остеопорозом и пародонтозом. А на сегодняшнем выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и оставайтесь на наших волнах.
городе Бийске остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительством и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался виновным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».